оставалось определенное моральное превосходство, пусть мелкий он все-таки был старшим. И хоть он находил эти забавы до ужаса однообразными и, что скрывать, глуповатыми, ему приходилось играть с Батистом в индейцев и ковбоев, гонять поезда по электрической железной дороге и строить крепости из кубиков. Летом на пляже он не мог участвовать во взрослых играх типа волейбола и футбола, оставалось лепить куличики с малышней или ловить крабов и раков-отшельников в лужицах. Он смотрел вместе с Батистом мультики и невольно начинал лепетать, тараторить и коверкать слова, в точности как сынишка. Когда им случалось, сцепившись из-за игрушечного робота или экшенмена, поднять шум, Соланж, заглянув в комнату, прикрикивала на обоих: «Цыц!». Ее голос рокотал на низких тонах, требуя немедленной тишины. Слова свистели в ушах Леона, точно пули. И если он артачился, всесильная наступала и сметала его одним взмахом руки. Ее голубые глаза темнели от гнева. На прогулках Соланж теперь сажала его вместе с обоими детьми в огромную коляску. «Не обижайся, милый, мне трудно уследить за тремя детьми». А в их семейной машине, большом черном внедорожнике с вместительным багажником и высокими колесами, она установила сзади три детских сиденья и строго-настрого приказывала всем пристегиваться. Посадить Леона вперед означало возбудить ненужную ревность. Он подчинился, деваться было некуда. Однажды Соланж машинально сунула ему в рот соску. Леон выплюнул ее. Какая-никакая гордость в нем еще осталась. Соланж, мать семейства и практикующий стоматолог, была женщиной энергичной. Трижды в неделю бегала в парке, а по вечерам дома в помещении, оборудованном под спортзал, подвергала себя интенсивным нагрузкам для снятия стресса. Когда она, блестящая от пота, стиснув зубы, крутила педали велотренажера, поднимала гантели, качала пресс, Батист и Леон вместе любовались ею через застекленную дверь. Это совершенное создание завораживало их, разило наповал своим великолепием. Они мечтали когда-нибудь стать похожими на нее. Под ее идеальной кожей играли и перекатывались крепкие тренированные мускулы. Зачарованный женой великанши, Леон предпочитал думать, что это она выросла, а вовсе не он уменьшился. И впрямь по мере своего измельчения он все яснее видел ее величие. Какой размах, какая амплитуда! Она стала до того высокой, что он не мог разглядеть ее лицо, как вершины гор теряются в облаках. Она являла взору внушительное количество округлой плоти, ее груди были каждая размером с голову, милая его сердцу попка стала воздушным шаром, на котором он боялся затеряться. Окончив упражнение, Соланж принимала душ и, вытирая лицо, кричала: «А ну-ка, мелюзга, живо спать!». Леон понуро плелся в супружескую постель под нытье сына. «Почему ты спишь с мамой, а мне нельзя? Так нечестно!» И, поджидая жену, читал медицинские журналы, выискивая статьи о своем недуге. Да, надо, наконец, сказать, как не тягостна эта подробность, что Леон уменьшился весь, кроме одной части тела, и часть эта, до смешного длинная, висела между ног, мешая двигаться. Так что пришлось шить для нее специальный чехол на манер продуктовой сумки, чтобы ходить без помех. Бедняга сгибался под тяжестью этого выроста, сильно осложнявшего ему жизнь. Природа отняла у него все, кроме детородного органа, чтобы свести его единственно к этой роли. Его мужское достоинство уморительно торчало наподобие несоразмерных плавников или шипов некоторых доисторических животных. Дубелеву тоже заметил эту анатомическую деталь, необъяснимую для него, как и все остальное. Врач сравнивал себя со своим пациентом, с отвращением представлял совокупление четы, как этот карлик пристраивается, стоя между ног жены, подтягивается к ее лону, словно альпинист по отвесной скале, цепляясь ручонками за пышные бедра Соланж. Вдобавок, подвижность сперматозоидов Леона, по данным анализа, была поистине несравненной. Гаметы, обладавшие исключительной выносливостью, перемещались со скоростью галопирующей лошади. Соланж по вечерам полюбила играть с концом Леона без задней мысли, скорее с восхищением.